При взгляде же историческом приходят две весомые мысли, что ошибочно было бы поступок Багрова списывать на то, что, мол, это действовали силы интернационализма. Первое и главное – это было не так. Не только его брат в своей книге, но и разные нейтральные источники указывают, что расчет помочь судьбе еврейства у него был. Вторая же – что взяться за неудобное в истории, обдумать его и сожалеть ответственно, а отрекаться и отмываться от него – мелко. Однако отречение и отмывание начались чуть ли не сразу. В октябре 1911 в Государственную Думу был подан запрос октябристов о смутных обстоятельствах убийства Столыпина. И тотчас депутат Несилович протестовал, почему октябристы в своем запросе не скрыли, что убийца Столыпина – еврей. Это, сказал он, антисемитизм. Узнаю и я этот несравненный аргумент. Через 70 лет и я получил его от американского еврейства в виде тягчайшего обвинения. Почему я не скрыл, почему я тоже назвал, что убийца Столыпина был еврей? Не идет в счет, что я описал его столь цельно, сколько мог, и не в счет, что его еврейство значило в его побуждениях. Нет, не скрытие с моей стороны, это был антисемитизм. Гучков с достоинством ответил тогда: «Я думаю, что гораздо больший акт антисемитизма заключается в самом действии Багрова. Я предложил бы члену Государственной Думы Несиловичу обращаться с горячим словом увещание не к нам, а к своим единоверцам. Пусть он их убедит силой своего красноречия, чтобы они подальше держались от этих двух позорных профессий — службы в качестве шпионов в охране и службы в качестве активных работников террора. Этим он оказал бы гораздо большую услугу своему племени». На что еврейской памяти, когда и русская история само это убийство допустила смыть из своей памяти, осталось оно каким-то незначащим, невыразительным побочным пятном. Лишь в 80-е годы я начал поднимать его из забытья, а 70 лет и не принято было то убийство вспоминать. Отодвигаются десятилетия, и больше событий и смыслов попадают в наш глаз. Я не раз задумывался над капризностью истории, над непредвиденностью последствий, которую она поставляет нам, последствий наших действий. Вильгельмовская Германия пропустила Ленина на разложение России и через 28 лет получила полувековое разделение Германии. Польша способствовала укреплению большевиков в тяжелейший для них 1919 год для скорейшего поражения белых и получила себе 1939, 1944, 1956, 1980. Как рьяно Финляндия помогала российским революционерам, как она не терпела, вынести не могла своей преимущественной, но в составе России свободы и получила от большевиков на 40 лет политическую униженность. Финляндизацию. Англия в 1914 задумывала сокрушить Германию как свою мировую соперницу, а саму себя вырвала из великих держав, да и вся Европа сокрушилась. Казаки в Петрограде были нейтральны в феврале и в октябре, и через полтора года получили свой геноцид, и даже многие те самые казаки. В первые июльские дни 1917-го левые эсеры потянулись к большевикам. Потом дали им видимость коалиции, уширенной платформы, и через год были сами раздавлены так, как не справилось бы с ними никакое самодержавие. Этих дальних последствий нам не дано предвидеть никому никогда. И единственное спасение от таких промахов — всегда руководствоваться только компасом Божьей нравственности, или, по-простонародному, не рой другому ямы, сам в нее попадешь. Так и от убийства Столыпина жестоко пострадала вся Россия, но не помог Багров и евреям. Кто как, а я ощущаю тут те же великанские шаги истории, ее поразительные по неожиданности результаты. Багров убил Столыпина, предохраняя киевских евреев от притеснений. Столыпин и без того был бы вскоре уволен царем, но, несомненно, был бы снова призван в круговращательном безлюдии 1914-16 годов, и при нем мы не кончили бы так позорно ни в войне, ни в революции. Если бы еще при нем мы в ту войну вступили бы. Шаг первый. Убитый Столыпин, проигранные в войне нервы, и Россия легла под сапоги большевиков. Шаг второй. Большевики при всей их свирепости оказались много бездарней царского правительства. Через четверть века быстро отдавали немцам полу России, в том охвате и Киев. Шаг третий. Гитлеровцы легко прошли в Киев и уничтожили киевское еврейство. Тот же Киев и тот же сентябрь, только через 30 лет от Багровского выстрела. И в том же Киеве, в том же 1911-м, еще за полгода до убийства Столыпина, заваривалось и будущее дело Бейлиса. Есть сильные основания полагать, что при премьере Столыпине это опозорение юстиции никогда бы не состоялось. Например, известен случай. Просматривая архив департамента полиции, Столыпин наткнулся на записку «Тайна еврейства», предшественница протоколов о мировом еврейском заговоре, и поставил резолюцию. Быть может и логично, но предвзято. Способ противодействия для правительства совершенно недопустимый. В результате протоколы никогда не были признаны царским правительством в качестве основы официальной идеологии. О процессе Бейлиса написаны тысячи и тысячи страниц. Кто захотел бы теперь вникнуть подробно во все извивы следствия, общественной кампании и суда, должен был бы, без преувеличения, потратить не один год. Это за пределами нашей книги. Через 20 лет после события, в советское время, были напечатаны подневные донесения полицейских чиновников департамент полиции о ходе процесса. Вниманию желающих можно предложить их. А само собою велась полная стенограмма процесса и была опубликована, а еще отчеты полусотни присутствовавших журналистов. Убит был 12-летний мальчик Андрей Ющинский, ученик Киево-Софийского духовного училища, убит зверским и необычайным способом. Ему было нанесено 47 колотых ран, притом с очевидным знанием анатомии, в мозговую вену, в шейные вены и артерии, в печень, почки, легкие, в сердце, нанесены с видимой целью полностью обескровить его живого и притом, судя по потекам крови, в стоячем положении, конечно, и связав, и заткнув ему рот. Осуществить такое мог только весьма умелый преступник, да и не один. Обнаружен убитый был с опозданием в неделю в пещере на территории завода Зайцева. Но пещера не была местом убийства. В самых первых обвинениях не было ритуального мотива, но вскоре он возник, да еще возникло наложение по срокам, что убийство совпало с наступлением еврейской Пасхи и якобы закладкой новой синагоги на территории Зайцева еврея. Через 4 месяца после убийства был по этой версии обвинения арестован Менахем Мендель Бейлис, 37 лет, работник на заводе Зайцева. Он был арестован без убедительного подозрения. Как это произошло? Следствие об убийстве повело Киевское сыскное отделение. И по всему оно было достойным побратимом Киевского охранного отделения, которое запуталось на Багрове и погубило Столыпина. Повели многомесячное следствие два таких же, как куратор Багрова, ротмистр Куляпко, служебных и деловых ничтожества Мещук и Красовский, при содействии преступно-бестолковых подсобных в пещеру, где найден труп Ющинского, городовые расчищали снег, чтобы удобнее войти тучному приставу, и тем уничтожили возможные следы преступников. Но хуже того, между этими сыщиками возникло соревнование, кто отличится в раскрытии, чья версия верней. И они не останавливались перед тем, что проваливали действия своего соперника, путали наблюдения, запугивали свидетелей, даже арестовывали агентов друг у друга, а Красовский гримировал подозреваемого, прежде чем представить его свидетелю. Вели следствие как рядовое и отдаленно осмыслить не могли масштаба события, в которое ввязались. Когда через 2,5 года наконец открылся суд, Мещук скрылся в Финляндию от обвинения в подлоге вещественных доказательств, скрылся от суда и важный сотрудник Красовского, а сам Красовский, потеряв пост, сменил позицию и стал помощником адвокатов Бейлиса. Следствие почти 2 года кидалось по ложным версиям. Долго обвинение висело над родственниками убитого. Затем доказана их полная непричастность. Становилось все яснее, что прокуратура решится формально обвинить и судить Бейлиса. Бейлиса обвинили при сомнительных уликах, потому что он был еврей. Да как возможно было в 20 веке, не имея фактически обоснованного обвинения, вздувать такой процесс в угрозу целому народу? Перешагнув частную судьбу Бейлиса, оно уже вырастало в обвинение против еврейства. И с этого момента вся обстановка вокруг следствия, а затем суда, стала приобретать международный накал, накал на всю Европу и Америку. Предыдущие ритуальные процессы в России возникали чаще на католической почве. Гродно 1816, Велиш 1825, Вильна, дело Блондеса 1900, Кутаисское 1878 было в Грузии, Дубасарское 1903 в Молдавии, а, собственно, в Великороссии одно Саратовское, 1856. Слиосберг, однако, не упускает указать, что и саратовское дело также имело католическое происхождение. А в деле Бейлиса группа подозреваемых воров, поляки, экспертом по ритуальным обвинениям взят католик и прокурор Чеплинский, тоже поляк. В Киевской судебной палате обвинительное заключение по его сомнительности было принято лишь 3 голосами против 2. При развернувшейся кампании правомонархической прессы Пуришкевич в Государственной Думе в апреле 1911 говорил так: «Мы не обвиняем всего еврейства. Мы мучительно хотим истины об этом загадочном, странном убийстве».